Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Гоген в МОМА. Экзотика в музыке». Открывшаяся в преддверии летнего сезона выставка Гогена в Музее современного искусства, известном во всем мире по аббревиатуре МОМА, оказалась чрезвычайно удачным художественным упражнением по эскапизму, тягу к которому провоцируют тревожные политические новости, а не только отпускное настроение. Поэтому сегодняшний июньский выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки» «Американский час» посвятит изысканной выставке Гогена. Ее составляет графика, скульптуры и отборные картины лучшего периода художника с 1989 по 1903 годы. Названная кураторами Нью-Йоркского музея «Метаморфозы», экспозиция позволяет проследить за эволюцией одних и тех же полинезийских мотивов на ксилографиях, рисунках и картинах. На выставке, объединившей экспонаты из многих собраний, немало работ, попавших в музейные залы благодаря американским коллекционерам. Дело в том, что Гоген очень рано стал популярен в Америке. Здешние коллекционеры, обгоняя европейцев, покупали Гогена еще тогда, когда мир не догадывался о достоинствах этого странного мастера. Уже в 1913 году, всего через 10 лет после смерти художника, в Нью-Йорке прошла его персональная выставка. В определенном смысле это символично. Гоген бежал из Старого Света ради Нового. Правда, искал он его не в Америке, а в Океании. Осмотр выставки я начал с той картины, которая, как бы дико это ни звучало, сыграла роль в моей личной жизни. Дело в том, что в самом начале 60-х отец выписывал единственную доступную тогда заграничную периодику. Это были чудесно оформленные польские журналы. Польского языка он не знал, но любовался картинками от бордов в бикини до репродукции тогда еще неразрешенных у нас художников. На мою беду среди последних был и Гоген. Обнаженные девушки верхом на лошадях, включая белую. Обрамив вырезку, отец повесил ее на стену как раз тогда, когда моя первая учительница, суровая женщина с языческим именем Ираида, нанесла нам педагогический визит. Голые таитянки произвели на нее тяжелое впечатление. «Яблоко от яблони недалеко падает», — сказала учительница, хотя мои грехи не шли ни в какое сравнение с гогеновскими. С Гогена я расплачивался всю начальную школу, что только усугубило мою любовь к этому художнику. Справедливости ради следует сказать, что Гоген часто раздражал широкую публику. Сперва непривычными картинами, теперь своей биографией. Феминистки до сих пор не могут ему простить малолетних любовниц, которыми он открыто хвастался в своих весьма обильных литературных опусах. «Анфан терибль» французской живописи, умелый, как теперь говорят и по-русски, имиджмейкер, Гоген всеми силами поддерживал образ романтического гения, стоявшего над буржуазной нравственностью. Культивируя мечту Запада о благородных дикарях, он и себя, ссылаясь на родство с перуанскими индейцами, изображал дикарем, восставшим против ветхих условностей, уставшей, перегруженной культурой цивилизации. На своей могиле, он умер на Маркизских островах, Гоген велел установить вместо креста грубое каменное изваяние дикаря. Собственно, в своем открытии первобытной культуры Гоген шел за целым поколением французских поэтов-символистов, которые широко вводили тему примитивной экзотики в европейскую культуру. Для Гогена это был прежде всего Маларме. Он не только любил, но и понимал, что намного труднее стихи поэта, которые, по выражению братьев Гонкуров, не переводятся ни на один язык, включая французский. О проникновенном отношении художника к Маларме свидетельствует портрет поэта. Этот тонкий и глубокий психологический этюд Гоген написал в 1891 году, накануне своего отъезда в те самые южные моря, о которых так горячо мечтал, привязанный к дому, семьей и работой, Маларме. «Плоть опротивила, и книги надоели. Бежать! Я чувствую, как птицы опенели от новизны небес и вспененной воды». Поэзия Малларме столь родственна гогеновской живописи, что помогает понять ее. Экзотика здесь не описывается со стороны, как у ранних романтиков, а вламывается в поэтику, разрушая логику и меняя восприятие. Да, этот остров над волнами был явственнее, чем наяву. Цветы огромные над нами тянулись молча в синеву, и ярко вспыхивали нимбы вокруг диковинных громад. Парить в пространстве им одним бы, ожесточая аромат. Как будто лес гигантский вырос, плывущих в небе орхидей, дабы нанес я на папирус внезапный новый блеск идей. Собственно, именно этим и занимался Гоген, нанося на холст вместо папируса новые идеи. «Господи, — говорил он, — да как же тяжело писать картины, когда хочется выразить мысль средствами живописи, а не литературы». Это важное признание поясняет его разрыв с импрессионистской традицией, сделавшей, собственно, возможной его живопись. Усвоив урок импрессионистов, освободивших картину от темы, Гоген стремился вновь ввести в искусство рассказ, мифологию, в конечном счете содержание. Он вернул сюжету власть над картиной, но это был уже другой сюжет. После Мане и его блестящей компании такое можно было сделать лишь на новых условиях, найдя золотую середину между декоративностью и проповедью. После импрессионистов, спасших живопись от повествовательности, от всякого рода нарративности, в изобразительное искусство пришел не сюжет, а символ. По лапидарной и предельно глубокой формуле Аверинцева, символ – это равновесие формы и содержания. Тайна этого паритета может быть самая сложная в искусстве. Если преобладает смысл, художник остается с аллегорией. Если побеждает форма – с абстракцией. Только баланс, трудный как ПДД на бревне, создает непереводимое единство видимого и невидимого, красоты и глубины, естественного и сверхъестественного, реальности и лежащей за ней истины. В русском искусстве, по-моему, к этому идеалу ближе всех подошел Врубель. Попав на Таити, Гоген писал там то, что видел, но так, как хотел увидеть. Отвечая своим критикам, которые не меньше, чем мою учительницу Раиду Васильевну, раздражали неправдоподобные краски и искаженная перспектива ее картин, художник говорил: «Цветная фотография, наконец, представит нам правду». «Но какую правду?» – ядовито спрашивал Гоген. «Настоящий цвет неба, дерева, всей материальной природы. Но каков настоящий цвет кентавра, минотавра, химеры, Венеры, Юпитера?» Покрывая красками свои фантазии, Гоген пытался слепить из образов первобытную мифологию, создать мир, полный богов, показать людей, не знавших грехопадения, чуждых любой морали, просто потому, что они еще в ней морали не нуждаются. Населяя этот Эдем своими любовницами, Гоген в каждой из них видел Еву. «Эта Ева, — писал Гоген, — еще может бесстыдно ходить обнаженной. Она еще не растеряла своей животной красоты первого дня творения. Это Ева, и тело ее еще тело животного, но голова уже эволюционировала. Мысль развила тонкость чувств, любовь оставила на губах ироническую улыбку. Она смотрит на вас, и во взгляде у нее загадка». Казалось бы, женщины Гогена должны воплощать всю избыточную мощь вот этой первобытной животной телесности. Но на самом деле они легки и бесплотны. Лишенные мышц тела струятся потоками мягкого цвета. Нежность в лучах южного солнца, они одноприродны с его щедрым светом. Этот свет делает их соблазнительными и непорочными, как тот мираж, которым дарит нас мир в наши самые счастливые дни. Мечтая раствориться в этой допотопной чистоте, Гоген однажды создал свой автопортрет. В этой выполненной из дерева работе художник изобразил себя святым с дьявольскими рогами и пустыми, как небо, глазами врублевского демона. По чудесному совпадению, в скульптуру попала молния. Так сама природа завершила дело, которому Гоген отдал свою недолгую жизнь.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июньский, а значит летний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». К сегодняшней беседе присоединится музыковед и культуролог Соломон Волков.
Соломон, мы поговорили о Гогене и о том, как экзотика его представление об искусстве, экзотика его утопии или идиллии, которую он искал на Южных островах, подействовала на весь 20 век, на искусство, на наше представление о благородных дикарях, которые изображал Гоген, как она оплодотворила это искусство. Я предлагаю вам продлить эту тему на других примерах.
Да, я размышлял над этим, Саша. И, в принципе, тема экзотических влияний в музыке 20 и 21 века, она очень важна, потому что без вот таких внутривенных влияний, внутривенных вливаний, музыка не смогла бы существовать. Она постоянно обновляется за счет приятия и абсорбции экзотических культур, экзотических напевов.
Это интересный вопрос, потому что, ну, скажем так, какое влияние было по-настоящему серьезным и важным для западной музыки? Вот если мы говорим об изобразительном искусстве, то можно сказать, что африканская скульптура оказала гигантское воздействие на язык современной живописи, на Пикассо в первую очередь, но не только на него, на Модильяне, на многих художников. И, как тогда говорили, негрская скульптура была чрезвычайно важна для всего модернизма. Она предлагала какую-то альтернативу. И это не только относится к изобразительному искусству, но, например, архитектура. К 20 веку классический ордер, он уже исчерпал свои возможности во многом. И требовалась какая-то другая, альтернативная культура. И, скажем, архитектор Райт американский, он искал свои образцы уже не у греков и римлян, а у вавилонской культуры. Зиккураты, которые мы видим в Нью-Йорке, правда, это очень похоже на вавилонские зиккураты. Что же касается музыки, какие именно влияния на нее оказали, особо благотворное влияние?
Вот такого радикального влияния, какое по совершенно справедливому вашему замечанию на изобразительное искусство, на скульптуру тоже 20 века оказало африканское искусство, такого мощного, единого влияния в музыке, пожалуй, не было. Музыка обращалась к экзотике, сначала к более близким каким-то экзотическим явлениям, скажем. Ну, во Франции довольно рано заинтересовались испанской музыкой. А в России такими вот экзотическими влияниями были среднеазиатские мотивы или кавказская музыка. Но в более поздние годы, скажем, импрессионисты, тот же Дебюсси, во время всемирной выставки в Париже, их увлекло звучание гамелана яванского оркестра, и оно оказалось довольно существенным.
Ну и вообще азиатская музыка,
азиатская, да, японская, музыка, японская, китайская, уже в значительно меньшей степени. И говорить, скажем, на сегодняшний момент о серьезном воздействии японской или китайской музыки на мейнстримное современное музыкальное звучание, в общем, затруднительно. Можно найти и там какие-то влияния, но обратный процесс влияния европейских традиций музыкальных, скажем, на то, что сегодня делается и в Китае, и в Японии, оно гораздо более существенное, конечно же, несравнимо более существенное. Это, поэтому это в известной степени значительное, даже это скорее такое одностороннее влияние. Но самые разные мотивы все-таки брались композиторами.
Ну, мы знаем, что экзотика ведь тоже относительное понятие. Во времена Моцарта, скажем, когда было много ударных, называлось это уже турецкая музыка.
Музыка, да, и это марш уже звучало как какая-то экзотическая краска. А тут, когда я думал об экзотических влияниях, то вспомнилось мне не случайно деятельность одного из наших с вами, Саша, любимых музыкальных коллективов американских – это квартета «Кронос».
Это институция государственная, я считаю, что национальная гордость Америки.
Да, это удивительная совершенно организация, если ее можно так назвать, хотя она всегда состоит, как мы знаем, из 4 человек и там нескольких человек вспомогательного административного состава. Главная машина, которая движет этим коллективом, это первый скрипач Дэвид Харрингтон, с которым я имею честь быть хорошо знакомым. И состав менялся за те 40 лет, что существует «Кронос», вот совсем недавно.
Это вообще само по себе значительная цифра.
Очень,
да? 40
очень,
лет прожить,
да, да,
квартету,
да.
Это очень немало.
Отмечалось 40-летие его. И, конечно, это удивительный коллектив, который создал просто огромнейший новый репертуар для квартета. Это там гораздо больше 400 произведений уже, по-моему, на сегодняшний день. Я не знаю, сами они уже могут ли точно сосчитать, сколько сочинений было ими заказано и впервые исполнено. И они каждый раз ищут вот тоже вдохновение в каких-то экзотических культурах, самых разнообразных. И вот вышел к 40-летию бокс-сет, то, что называется, такая большая коробка дисков, 5 дисков в исполнении квартета «Кронос», где прослежены вот поиски ими вот таких всяких альтернативных...
экзотических влияний.
Экзотических музык, как можно было бы выразиться в данном случае. И один из этих дисков, они все выпускались в разное время, их просто собрали вместе, ну, или дополнили какими-то новыми записями. Один из таких дисков посвящен традиционным музыкам постсоветского пространства. И вот я как раз хотел бы нашу тему об экзотических влияниях на примере музыки в данном случае проследить по этому диску, который будет хорошо вспомнить. Когда вот просто так слушаешь этот диск, каждый раз ведь «Кронос» создает из своего диска некое такое художественное единство. Его можно просто слушать от начала до конца. Это такое, получается, большое музыкальное произведение, сотканное из разных музыкальных примеров. Но можно и сосредоточиться, и выбрать вот какие-то такие отдельные яркие моменты. И в данном случае я хотел бы показать 3 таких момента, которые показывают, что привлекает «Кронос» и что привлекает их слушателя. Их у него, у этого коллектива очень много в Америке, да и уже сейчас по всему миру, в том числе и в России, где «Кронос» пользуется тоже популярностью у любителей классической музыки, особенно современной. Так вот, на этом вот диске под названием «Ночные молитвы» они показывают, в частности, как они делают. Они берут традиционную какую-то мелодию, традиционный напев, принадлежащий той или иной культуре, обыкновенно это запись уже, и ее как бы с помощью композитора, приглашается композитор, вплетают уже в более сложную такую ткань, где участвует сам квартет «Кронос».
Это как бы записанный солист? Сопровождение квартета.
Да, да. Это вот они очень любят работать вот с такими электронными звучаниями, на которые совмещается то, что мы называем исполнением лайв, то есть вживую с записанными на магнитофон уже звучаниями. И первый пример такого рода – это знаменитое тувинское горловое пение. Мне посчастливилось видеть его вживую в Советском Союзе, в Москве, в Доме композиторов. Там показывали разные такие тоже экзотические коллективы, в том числе вот это горловое пение. Это когда человек издает одновременно 2 или даже, быть, иногда, может быть, больше звуков. Значит, есть такой бас постоянный, и поверх это же самое горло извлекает еще и дополнительную мелодию. И
вот, то есть это естественная полифония, в общем-то.
Да, это что-то невероятное, можно сказать, производит такое запредельное мистическое впечатление. И вот пример того, как звучит это тувинское горловое пение, вплетенное в ткань уже профессиональным композитором.
Thank you.
Другой пример взят из армянской традиционной музыки. Есть исполнитель на дудуке, традиционном армянском духовом инструменте, Дживан Гаспарян, замечательный музыкант. И он записал мелодию традиционно армянскую, и она тоже вплетена профессиональным композитором.
Дудук, надо сказать, стал популярен сейчас в нынешней России во многом еще и потому, что Гребенщик очень любит дудук и часто использует его в своих концертах. Я не раз слышал это.
Да, нет, дудук очень выразительный, интересный инструмент, и это потрясающая, мне кажется, мелодия. И вот то, как Кронос работает вот с этими экзотическими звучаниями, то, о чем мы с вами и говорим, это тоже очень интересно, потому что если брать экзотику саму по себе в чистом виде, что называется, все-таки это не свое, и восприятие ее может быть затруднено. Я очень хорошо помню, как когда приезжала традиционная китайская опера в Советский Союз, я пошел послушать ее, мне было интересно. И сначала это все было чрезвычайно привлекательно и увлекательно, и я оценил их мастерство, но где-то там на 15-й минуте я заскучал, честно скажу вам. И с тех пор я оценил ситуацию, когда все-таки берется вот какой-то такой традиционный элемент экзотической культуры и вплетается в нечто, что и мы с вами, Саша, можем оценить. Вот это сейчас продемонстрируем мы на примере вот этой армянской традиционной мелодии в обработке Кроноса. Наконец, синагогальная еврейская мелодия в исполнении Миши Александровича, знаменитого еврейского певца из Советского Союза, переехавшего сюда, в Америку, где он стал кантором и очень известным. И вот как она звучит тоже в обработке Освальда Голихова, аргентинского композитора еврейского происхождения, тоже сейчас живущего в Америке и являющийся активным участником американской музыкальной сцены.
Ma vir sono ta fascito che va corrosero edro ma vir sono ta fascito che in ta vir vissispo che in ta vir vissispo vissimne vissivco nefesh vissivco nefesh vissivco nefesh колхой кива корас
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!